Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 16 декабря по новому стилю, 3 по церковному календарю. Ныне Святая Православная Церковь молитвенно чтит память пророка Сафонии, преподобного Саввы Старожевского, священномученика Андрея Пресвитера, священномученика Николая Пресвитера, святого Георгия Исповедника, преподобного Феодула Цареградского, преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского. Преподобный Савва Старожевский был учеником и собеседником святого Сергия Радонежского. Еще в юности пребывал в Троицком монастыре, проводил подвижническую жизнь в совершенном послушании, чистоте и бдении. Во время богослужения не мог удержаться от слез. Некоторое время после смерти преподобного Сергия святой Савва был игуменом Троицкого монастыря. Он пользовался особыми милостями и благоволением звенигородского князя Юрия Дмитриевича, родного брата московского великого князя Василия, и был его духовником. Однажды преподобный Савва посетил князя Юрия в городе Дмитрове, согласно его просьбе, чтобы благословить его дом. Здесь князь стал просить святого Савву основать монастырь близ Звенигорода, где есть место, именуемое Сторожи. Преподобный Савва, уступая его просьбе, прибыл в 1398 году на указанное великим князем место с иконой Божьей Матери и положил основание этой обители. Через несколько месяцев он при помощи князя Юрия соорудил небольшую церковь в честь Рождества Богородицы. Слава о святой жизни преподобного стала привлекать к нему учеников, и Савинский монастырь стал расти. Преподобный же по-прежнему вел строгую подвижническую жизнь и для молитвенного общения с Господом часто удалялся из обители в глубокий овраг, где выкопал себе пещеру. На этом месте уже в XIX веке был устроен Савинский скит. Спустя год по основанию Савинской обители Юрий Дмитриевич должен был идти на войну против камских болгар, разорявших русские земли своими набегами, и приехал в монастырь к святому, чтобы попросить у него благословения. Преподобный предрек ему победу, и, вернувшись с радостной вестью, князь богато одарил Савину обитель и построил вместо деревянной церкви новую из белого камня, соорудил новые кельи и обнес всю обитель деревянной оградой. Для обеспечения монастыря князь наделил обитель несколькими селами и деревнями. 3 декабря 1407 года преподобный Савва, много потрудившись на пользу созданной им обители, тихо предал свою праведную душу в руки Божьи. После его смерти основанная им обитель постепенно росла и укреплялась, тем более что Господу угодно было прославить святого Савву чудесами. С половины XV века в обитель стали приходить богомольцы, получавшие исцеление по молитвам преподобного. В истории монастыря наиболее замечательно царствование Алексея Михайловича, который явился одним из самых щедрых благотворителей, благодетелей обители. В первый раз он посетил эту обитель спустя 4 месяца после своей коронации. Затем он бывал в обители ежегодно, иногда по нескольку раз в год. Однажды, незадолго до открытия мощей святого Саввы в 1652 году, царь ходил на охоту в местные леса. Свита его разошлась по лесным чащобам искать берлогу медведя. Царь остался в одиночестве. Неожиданно разъяренный медведь выбежал из лесу и напал на него. Царь не мог защищаться и уже приготовился погибать, как вдруг возле него явился старец, и зверь побежал прочь. Спасенный царь спросил имя своего избавителя. Старец отвечал, что его зовут Саввой и что он один из иноков Сторожевской обители. Вскоре пришел в монастырь Алексей Михайлович и спрашивал архимандрита о монахе Савве. Ему отвечали, что такого инока нет в этих стенах. Царь, взглянув на образ преподобного, понял, что именно он был его защитником, и тотчас повелел отслужить молебен. Вскоре были открыты и цельбоносные мощи святого Савва. В годы гонений в обители размещался дом отдыха для утомленных рабочих, так это называлось. Затем санаторий Министерства обороны. В скиту жили служащие санатория. Мощи святого после революции были кощунственно скрыты и исчезли. Нечаянно обретенные в Даниловом монастыре Москвы, они были возвращены к 600-летию обители в сентябре 1998 года. Сегодня же совершается память нескольких новомучеников XX века, в том числе протоиерея Андрея Косовского. В священный сан Андрей Косовский был рукоположен таврическим епископом Николаем в 1901 году и назначен настоятелем в Екатерининскую церковь города Феодосии. Вскоре энергичный и ревностный пастырь приобрел любовь своих прихожан. Рассудительность и открытость сделали его доступным для крестьян из близлежащих деревень, которые неизменно находили у отца Андрея добрые советы, утешения и пасторские наставления. Отец Андрей проводил строгую жизнь, проверяя каждый свой поступок евангельскими заповедями и советами преподобных отцов. Несмотря на молодые годы, ему было 23 года, когда он стал настоятелем, советы отца Андрея, подкрепленные духовным опытом, были весомыми и убедительными для его духовных чад. В течение многих лет отец Андрей возглавлял уездное отделение Таврического епархиального училищного совета и состоял наблюдателем феодосийских церковно-приходских школ. Настал 1920 год, кровавой бороздой вошедший в Крымскую землю. О беззакониях, творившихся в Феодосии, знали все, но не всем нравились обличительные речи, которые произносил безбоязненный священник. Он открыто и прямо говорил в своих проповедях обо всем происходящем. 7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, в честь которой был освящен престол, у которого 20 лет священник совершал божественную литургию, отец Андрей был арестован. Прихожане Екатерининского храма, верные чада отца Андрея, забывая о страхе перед репрессиями, захлестнувшими Феодосию, на приходском собрании решили обратиться в ЧК с просьбой об освобождении батюшки. Собрали 275 подписей. С ходатайством о священнике обратились также жители села Дульние Камыши. Под обращением было 112 подписей простых, большей частью неграмотных крестьян, видимо, не сомневающихся, что их ходатайство перед народной властью возымеет силу. Материалы следственного дела были переданы в Народный суд. Неокрепшая власть еще оглядывалась тогда на народное мнение, но были в Феодосии большевики, предпочитавшие решительные действия судебным разбирательством. Текст на официальном документе с предложением передать дело в Народный суд был перечеркнут с резолюцией. Косовского, как врага РСФСР, изолировать от общества свободных граждан, придав высшей мере наказания – расстрелу. В тот же день, 16 декабря, протоиерей Андрей Косовский был расстрелян. Ровно через 80 лет в этот день умерла игуменя Новодевичьего монастыря Серафима Черная, которая была внучкой митрополита священномученика Серафима Чичигова. На могучем стволе рода Чичиговых выросло 5 монашествующих, сам митрополит Серафим, 3 его дочерей и внучка, матушка Серафима. В миру ее звали Варварой Васильевной. Она окончила Институт тонкой химической технологии имени Ломоносова, потом работала на знаменитом заводе «Каучук», решала проблему разработки синтетической резины. После войны все силы отдавала научной деятельности, получила звание профессора, стала ученым с мировым именем. Ездила за границу на научные конференции и симпозиумы, делая доклады на английском языке. В 83-м году умер ее муж, с которым Варвара Васильевна прожила более 30 лет. Детей у них не было, и мысли Варвары Васильевны все чаще стали обращаться к дедушке, митрополиту Серафиму. Она стала собирать о нем сведения. В 89-м году раздался таинственный звонок. «Хотите знать, где похоронен митрополит Серафим? В Бутове, под Москвой». Долгие розыски, ходатайства об открытии доступа к архивам КГБ. Чтобы понять жизнь деда, Варваре Васильевне пришлось читать много духовной литературы. И тут, писала она в своих воспоминаниях, «во мне стал происходить процесс необратимого характера. Я все больше начала осознавать тщету мирских устремлений и необходимость спасать свою душу для вечности. И я поняла, что самое большое препятствие для меня на этом пути – гордыня. Надо было во что бы то ни стало смиряться. А ведь я привыкла к начальственным постам, к славе. Чтобы раз и навсегда отсечь все это, я встала за свечной ящик в храме Ильи Обыденного на Остуженке. Мало кто из тех, кто покупал у меня свечи, знал, что берет их из рук почетного члена многих академий мира, и я была этим счастлива». Варваре Васильевне было 80 лет, когда она приняла монашеский постриг и стала первой игуменей переданного церкви Новодевичьего монастыря. За 5 лет она возродила монашескую жизнь в обители. Ее отношение к людям, родным и чужим, монашествующим и мирянам, знатным и простым было одинаково – доброта, открытость, отзывчивость. Главный талант матушки от Бога – это любовь к людям, исполнение основной заповеди Божией – «да любите друг друга». Люди, трудившиеся рядом с матушкой, духовно развивались, учась у нее терпению скорбей, воцерковлялись под ее чутким и заботливым оком, вдохновлялись ее примером. Она была одним из инициаторов создания общины и строительства храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове. имя ее деда, митрополита Серафима, открывает список священномучеников, расстрелянных на полигоне НКВД. Тогда в нем было 306 имен, теперь уже более 1000. С Божьей помощью и по благословению архимандрита Иоанна Крестьянкина игуменья Серафима сумела издать почти все труды митрополита Серафима – богословские, военно-исторические, медицинские. Матушка Серафима почила в 2000 году, 16 декабря. Царствие ей небесное. Сегодня православная церковь молитвенно вспоминает исповедника Георгия Седова. Георгий Георгиевич родился в 1883 году во Владимирской губернии в крестьянской семье. В конце 20-х годов он был церковным старостой, духовным чадом епископа Ковровского Афанасия Сахарова. В 1936 году он поселился в городе Тутаеве, работал конюхом. В 1943 году, когда епископ Афанасий проживал в селе Котово Угличского района, Георгий Георгиевич участвовал в тайных архиерейских богослужениях. Арестованный в декабре этого года и обвиненный в контрреволюционной деятельности, он претерпел 11 месяцев заключения и допросов, не признав обвинения и не выдав никого из верующих. Выпущенный на свободу, в послевоенный период он стал старостой Воскресенского собора города Тутаева и добился освобождения из заключения владыки Афанасия, поселив его на некоторое время в своем доме в Тутаеве. Исповедник Георгий мирно отошел ко Господу 16 декабря 1960 года. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Не забудьте, пожалуйста, что завтра Православная Церковь совершает память великомученицы Варвары. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.